Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и мы сегодня в гостях приветствуем главного архитектора нашего города, начальника муниципального предприятия «Бишкек глав архитектура» мэрии города Бишкек Урмата Карабаевича Карабаева. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада, что вы к нам пришли, что до нас добрались, и что сегодня есть у вас возможность с нами пообщаться.
Из-за плотного графика, да, у нас не всегда получается. Спасибо за приглашение.
Ну, конечно же, тема города на самом деле такая, она всех волнует. Мы живем и хотим, чтобы здесь было комфортно, уютно, чисто, конечно же, хорошо, стильно. Но к кому обращаться в этом вопросе, если не к архитекторам, да, к Бишкек глав архитектуре? Да. Долгое время есть такой градообразующий, да, документ, как генеральный план. Мы много раз обсуждали с экспертами его значимость для города. И, конечно же, он, насколько мы понимаем, сейчас его срок, да, его действие заканчивается, да. И что сегодня вот в Бишкеке глав архитектуре вообще вот в строительной, вот образующей в такой вот сфере, да, специалисты и люди уполномоченные, чиновники, что по этому поводу думают сейчас, какая работа проводится и какие планы вообще по его обновлению, ну или каким вы его видите, или какой он должен быть?
Так, ну, геймплан города — это как бы основной градостроительный документ, определяет, как развиваться город, куда направить развитие города, куда направить целительные зоны, общественные зоны, промышленные зоны. Наш геймплан был утвержден в 2006 году, 21 ноября, по-моему, правительством, сроком на 25 лет. В 2025 году как бы наш геймплан города Бишкек истекает срок. Как бы, срок. Да? В связи с этим у нас было поручено кабинета министров Акылбеком Сембековичем, дальше мэрии, в лице мэра Эмильбека Мырзакуловича, разработать новую дорожную карту для разработки нового геймплана. То есть мы должны были учитывать, нужна ли оптимизация старого геймплана, то есть это называется актуализация, то есть оставить как есть и добавить некоторые части, которые мы упустили в тот момент. То есть из-за сложившейся ситуации, которая у нас в городе, которая в некоторых местах как бы идет неполноценная работа по геймплану, и учитывая все эти моменты, сделать актуализацию нового геймплана, и, а также вариант другой, вообще идем по трем направлениям, это актуализация, новый геймплан, либо разработать мастер-план города.
Кстати, да, вот мы тоже обсуждали как-то с архитектором, что такая новая...
Да. Мастер-план – это новая концепция города, она определяет, это общая концепция, она тоже определяет развитие города, как должен развиваться город, куда должен развиваться город, что надо учитывать. Но в мастер-плане больше отражено экономическая точка зрения, и как она будет вообще работать. То есть она более еще детально разрабатывается мастер-планом. Вот у нас на сегодняшний день Бишкек глав архитектура ведет такую работу. С момента как бы моего прихода мы начали активно изучать этот материал. Неважно, кто бы ни был главным архитектором, этим должен заниматься в любом случае, потому что надо уже подготовить новый документ для развития города. Новый документ – это новый геймплан либо мастер-план. Мы со своей стороны, Бишкек глав архитектура, несколько раз приглашали всех специалистов, авторов генерального плана, это проектный институт КПИ, то есть это при Гострое. И авторов этих проектов там приглашали, обменивались мнениями, что можно сделать, как можно сделать. А также до этого была международная компания, приезжали, изучали наш геймплан, в чем проблема, какие минусы, плюсы. Они тоже давали свою оценку. На сегодняшний день мы строим дорожную карту, подготовка исходных данных, подготовка проблем, которые мы столкнулись в течение этих лет, ну, скажем, ну, почти 25 лет. Что в геймплане было неправильно, что в геймплане было правильно, что успели сделать по геймплану. На самом деле по геймплану очень мало реализовано, на самом деле. Пришлось там и город, как бы вокруг этого города у нас образовалась какая-то жилая
застройка частного характера.
Частного характера, который с огромной территорией. Это примерно 50 жилмассивов, а если конкретно, где-то 46, 47, 48, которые уже имеют свои юридические права. развитие этого города, то есть все ресурсы, которые надо было реализовать внутри развития города, ушли в эти районы. То есть надо было туда воду, канализацию, дороги, свет, освещение, ну, полноценную инфраструктуру. Это означает, если представляете, 47 жилмассивов, если в каждом жилмассиве как минимум 100 гектаров земли, а некоторых даже очень больше, там до 3000 гектаров. Учитывая эти колоссальные размеры объема земель, они забирали вот очень много как бы ресурса. Но геймплан как бы сам по себе развивался, но не так, как мы видим. Учитывая все эти моменты, мы пришли к мнению, разработали новый геймплан с учетом международных специалистов, которые есть колоссальный опыт в сфере урбанистики, в сфере разработки мастер-планов, и, а также нашими специалистами, мои московскими специалистами, которые они имеют колоссальный опыт разработки градостроительных документов. Это проект детальной планировки, проекты застройки, генеральный план, схемы кварталов. Это мы тоже привлекаем. Задача на данный момент идет вот таким образом. Я недавно по приглашению одной из авторитетных компаний мира по разработке мастер-планов, один из, можно сказать, первых, вторых в мире, это японская компания, Nikken Sekai называют, они очень плотно работают в мире Москвы и другими городами для развития, для разработки мастер-планов. В ходе моей поездки, они как раз в Дубае открывали новые офисы, очень признателен, они пригласили, вроде нашли общий язык. Я все объяснил, нашу проблему. Было бы хорошо, если бы вы к нам пришли бы, совместно поработали бы. С нашей стороны мы бы окажем полное содействие. Специалисты такого международного класса нам очень как бы нужны. Они, учитывая наши проблемы, как бы интересно, что же город Фрунзе после Москвы, если мы как бы займемся этим проектом, это было бы для них, для их портфолио, было бы интересный проект и престижно. А для нас было бы это колоссальный опыт, колоссальное как бы новое направление, новые измерения, новые как бы взгляды. Я их пригласил сюда, Бишкек. Они приглашение с удовольствием приняли. Но мы сейчас определяем тех задания, чем мы будем заниматься, как будем работать. Либо в качестве консультанта, который будет подсказывать определенные направления нам по мастер-плану отныне, либо будем капитально, плотно вместе разрабатывать. Но я думаю, нам бы было бы хорошо, если они были бы хотя бы в качестве консультанта. То есть подсказывают. Да, у них просто большой опыт в мире Москвы, с Собянином, там, главным архитектором Москвы. Они 10-12 лет вместе работают. Они определяли новые задачи развития новой Москвы, которые они все увеличили территорию Москвы. Они вот по этой концепции работали. Ну, хотелось бы вот такую работу людей сделать, чтобы оставить какой-то след.
Наш город все-таки, он разрастается, да, у нас становится больше жителей. Мы видим, как южная часть очень активно застраивается. И, конечно же, какое-то видение должно быть, да, какой это будет стиль, в каком это будет, может быть, не знаю, в какой это будет дизайн города. Потому что ты приезжаешь где-то, ну, куда-то в какой-то город, и ты чувствуешь, вот, вот здесь вот все вот примерно так, вот в этом стиле выдержано. Ну, естественно, вы как человек, ну, вы не всю жизнь были на этой должности, да, у вас было много других людей, да?
Да,
ну,
да,
вот
да.
То, что мы сейчас видим, то мы и видим, да? То есть немножко он такой разношерстный, наш город. Где-то есть старая застройка, где-то появились рядом, стоят там вот какие-то совершенно современные дома. Ну, как вы думаете, можно ли это исправить, или вот, вот то, что есть, уже есть, и дальше нужно идти вот как по какой-то другой?
Конечно, можно исправить. Я здесь однозначно уверен даже. А вы знаете, на самом деле задача главного архитектора — это чтобы создавать один из красивых обликов города. Это чтобы город привлекательный был, туристически, архитектурно, красивым, чистым. Ну, знаете, то, что мы до этого как бы делали, это вопрос как бы житейский, экономический. Всем нужно было какие-то условия, чтобы сделать каким-то предпринимательством заниматься. Скажем, это в основном касается это первые этажи жилых домов, где есть основные улицы, это Айтматова, Чуй.
Центральная.
Да, улица Байтик-Батыр, это бывшая советская. Ну, Горького, Ахумбаева, Московская, вот эти улицы. Все эти улицы, они это исторический Бишкек. То есть, когда их создавали, у них никаких замыслов не было как-то какие-то строения пристроить. То есть архитектура, она создавалась правильно. То есть это историческое место, и она не должна была нарушаться изначально.
Угу.
Но мы переходим в такой этап, мы все посмотрели, и уже, оказывается, уже не идет. Во многих городах, вы знаете, вот в Испании, во Франции, в Нью-Йорке, хоть в Англии, даже в соседних странах, и особенно в Москве, очень начали плотно этим заниматься. Вы знаете, в определенных странах, например, Нью-Йорка, дизайн-код города разработали еще в 1800 году. А это Англия. А Нью-Йорк это в 1920 году Нью-Йорк разработал свой дизайн-код улиц и облика города. А Москва в 2011 году, когда пришел новый главный архитектор Сергей Кузнецов Олегович, Семен Семенович Собянин. Вот они пришли и начали заниматься этим дизайн-кодом. Учитывая все эти моменты, мы тоже решили сделать дизайн-код нашего города.
Вот что это, да, расскажите нам, пожалуйста. Как понимать этот термин?
Термин я вам сейчас скажу. Этот термин называется основной... Что вообще это такое, дизайн-код? Дизайн-код – это, как бы сказать, важнейший такой элемент для развития столиц или городов, создания привлекательнее городской среды, которая отражает наши как бы ценности и красоту. Это означает, что это набор стандартов, который разработан, и принципы работы. Это означает, что целый комплекс работ, который мы руководствуемся. То есть есть единый стандарт и регламент, который любой гражданин и физическое, и юридическое лицо может это использовать. То есть это означает, что согласно этому стандарту можно обустроить внешний вид фасада от разных строений, либо пристроек, либо каких-то входных групп и разных рекламных вывесок. Проблема в том, что мы очень много создаем визуального мусора. На зданиях вешаем сами как свои баннера, освещаем улицы как хотим, здания освещаем. И, соответственно, входные группы не стилизованы, друг от друга отличаются, лестница становится другого металлического, другого бетона. У каждого, например, краска с красной, синей, стилистика, вообще подход вот этот архитектурный, это дает очень сильный разнобой для визуального характера. То есть, если человек, он воспринимает очень хаотично. В связи с этим мы создали новый дизайн-код города. Что это дает? Это дает набор стандартов, руководящих принципов, которые определяют внешний вид и функциональность городской среды. Внедрение дизайн-кода города позволит нам установить единые стандарты для архитектурных решений, уличного пространства, ландшафтного дизайна и общественных мест. Наша цель – это создать привлекательную и удобную городскую среду, которая будет способствовать благополучию и улучшению качества жизни. Ну, мы сейчас только начали.
Вот да, мне можно за вопрос сразу? А вот то, что мы сейчас видим, да, сносы каких-то определенных, да, вот вещей на центральных улицах, это тоже есть как бы часть вот к тому, что мы приходим,
это часть, да? Это часть, это начало процесса. Это начало, конечно, это неприятно, конечно, но мне кажется, уже нашим горожанам мы объясняем и, думаю, правильно поймут. Пора город, основные улицы надо обновлять. Особенно это первые этажи, которые выходят сразу на общественную зону. То есть я не говорю про второй этаж, который, а первые этажи, она связана с общественным, это тротуаром, с каким-то коммуникацией. Эти зоны надо сделать более удобным, комфортным, урбанистическим. Да? То есть если мы дадим единый стандарт, мне кажется, они спокойно все эти стандарты будут пользоваться, и не будет никаких вопросов. Сейчас идет, как бы, наверное, заметили, демонтаж некоторых работ, которые не соответствуют по дизайн-коду. Мы все время дорабатываем, мы уже эти регламенты, ну, сейчас уже мы, она вступила в силу.
Некоторые фотографии, кстати, публикованы. Вот,
да, но как, это
как
еще...
Такие,
да,
как примеры.
Примерные, но она еще сейчас, еще красивые материалы есть там. Сейчас мы еще покажем по всему. Но мы определили основные улицы сейчас. Мы будет это основная, вот такая момент. Особо такая зона по дизайн-коду должен быть. Это центральная часть города Бишкек. То есть первое такое значимое место, это старая улица Чуй, проспект Чуй, точнее, Чуй, проспект Айтматова, Ахубаева, Байтик Батыра, по-моему, там Горького, Московский, Киевский, Токтогула. Пока вот эти
команды... Вот этот квадрат такой вот.
Квадрат такой сделать, ну, с двух сторон сделать очень привлекательным. Как бы, чтобы была архитектура чувствовалась. А мы, видите, мы у нас очень много разнобойных стилей, и поэтому люди, когда немножко стыдно, да?
Смотрите, а вот когда делает предприниматель, вот, например, вот эту входную группу условно, или там какой-то навесик над входом в свой магазинчик или кафешечку, он должен что-то брать, какое-то разрешение вот у наших органов, согласовывать с вами, да? Как это выглядит? А можно я вот так сделаю? Или вот. Он это не спрашивает? Он говорит, что это моя частная собственность, я как хочу, так и сделаю.
На самом деле они спрашивают разрешение. Мы уполномоченный орган, который даем разрешение на такие конструкции, входные группы, на вывески рекламные. Мы смотрим вплоть до как оформления. Но это была точная работа раньше. То есть это был индивидуальный подход каждому. То есть... Если вы подойдете вот таким дизайном, если другой подойдет, мы каждому по-разному отнеслись. Но согласно этому дизайну кода мы будем, у всех будет стилизованный, единый стиль формата. Что это дает дизайн-код? Если мы раньше заказ поступали заявки и делали индивидуально каждому, то если мы уже после утверждения дизайн-кода, это будет единый стандарт, людям не обязательно согласовать с нами. Смысла нету.
Потому что вы уже сказали, как можно.
Мы уже согласовали. Мы уже установили правила, стандарты, регламенты, как должна быть лестница, как должна быть там упирающая входная группа, как должно быть... Мы все описали. То есть это инструкция, как можно пользоваться для города. Тех, кто хотят иметь входную группу или в первом этаже какое-то строение. То есть вплоть до святого решения, и до конструкции это мы определили. Любой предприниматель или клиент, заказчик, возьмет этот стандарты и использует. А мы будем просто контролировать. Он правильно? Да. Соответствует ли нашему коду, как бы, облику города? Или не соответствует? Если не соответствует, он будет еще дополнительно какие-то элементы будет вставлять. Наши специалисты просто пойдут и скажут: уважаемый, просто
так
вы
не пойдет,
да, требованиям вот не подходите. И поэтому, и в связи с этим очень много вот у нас каких-то бюрократических моментов упростится. То есть не будет, архитектура не дает эти документы, это мы запросили, этого не будет. Единым мы хотим концептуально решить. По идее, все вопросы мы должны вот так комплексно решать. Мы уже раньше же, даже проекты застройки должны мы уже, пора уже комплексно решать.
Вот переходя вот к этой программе, которую вот не так давно презентовывали, называется «Город для людей. Урбанизм». В чем она заключается и какие основные, наверное, ее постулаты? Что это будет означать «Город для людей»? Ну, мы часто жалуемся, да, там, что город у нас стал не город для людей, а для машин. Например, у нас все везде стоят, паркуются, где хотят, ездят и так далее.
Ну да, там в концепции как раз «Город для людей» мы специально про машины и не сказали. Специально, чтобы он был для людей. Вы знаете, это такая концепция, она везде. Город для людей, она сегодня мы не придумали, она придумана еще давно-давно. Ну, каждый город придумывает свои форматы развития, например, урбанистики. Мы тоже, как бы сказать, насчет развития урбанистики, мы очень много отстали от соседних даже стран. Ну, государств и столиц, да? У нас даже по рейтингу среди, как бы есть шкала, высшие урбанистические города, потом средние урбанистические. Если мы средние урбанистических городов, у нас в процентном соотношении где-то 30%, так займет. Это очень мало. Это мы средним.
А в чем заключается этот урбанизм? Что в нем? Что тут должно быть?
Урбанизм, само слово, означает один из направлений градостроительства, который определяет удобство, комфорт, среда, удобная, комфортная среда. Это означает, это пешеходы, это означает удобные общественные пространства, то есть больше для людей, больше для горожан. То есть раньше мы общественные пространства использовали для каких-то коммерческих целях, мы эти зоны, наоборот, решили превращать больше на общественную.
Это что-то вроде скверов?
Скверы, общественные пространства, ну, маленькие такие карманные, скажем, места, где можно людей могут провести в свободное время, то есть и более привлекательные места. Такие моменты в Нью-Йорке, в Англии очень больше делают. Один из наших направлений – это вот улица Киевская, Абдрахманова.
Уголочек, да, такой уголочек, да, первый вот, пилотный проект, как я понимаю.
Первый пилотный проект мы создали, создаем сейчас общество. Мы сейчас очень хотим, чтобы это место было очень качественно сделано. То есть мы можем проекты очень классно сделать, честно.
Рисовать, да, показать, да, мы можем, эскизы.
Можем красиво презентовать проекты, понимаете? Но задача в том, что ее правильное исполнение, срок и качественно, чтобы людям было действительно комфортно. А потом, чтобы как бы наша концепция была бы идея правильная, что мы красивые проекты делаем, а исполнение как бы... В этой части тоже есть какие-то вопросы, да? А в целом урбанистический город, это знаете, что означает? Это означает, это комплекс мероприятий.
Угу.
Это от обычного пешехода и до владения обычным велосипедом. То есть это удобные маршруты, удобные пешеходные бульвары, больше для, чтобы удобство было аллей и пешеходных пространств. То есть есть много направлений, которые мы работаем, это сделать больше пешеходных арбатов. То есть многие территории у нас заняты машинами для парковки, но мы хотим вот, тоже, как я говорил, центральную часть сделать ориентиром для людей. То есть если раньше улица считалась для машин, а мы должны эту улицу превращать для людей.
Пространство.
То есть эта улица, это означает, это общественное пространство, это на самом деле. Просто мы ее по-другому понимаем. Это, конечно, она коммуникационный коридор для транспортных средств, но она общественное пространство. И она должна вместе создаваться. То есть людям должна быть полностью безопасна в этих зонах.
Смотрите, вот вопрос о транспорте. У нас вообще это такая больная тема. Мы сейчас ждем автобусы, которые...
Да.
Может быть, заменят, ну, гипотетически должны заменить наши маршрутки. Ну, откровенно говоря, давайте честно скажем, в каждой семье у нас очень много транспорта. У нас бывает так, что не одна машина, например, на семью, да, там бывает и у мамы, и у папы,
машины, да,
и у старших детей тоже есть своя. То есть мы любим вот себя, так сказать, на собственной карете доставлять.
Есть такое, да.
Это... Но город наш не рассчитан, естественно, на это количество. Мы уже об этом тоже все время говорим. И как мы поняли, что расширение дорог тоже не решает этот вопрос. Чем шире дорога, тем больше на ней будет
транспорта. Это не решает вопрос.
Мы тут говорили о том, что еще, а давайте, помните, еще тогда говорили, а теперь мы сделаем все дороги односторонние. Там эти вот будут ездить сюда, эти сюда, как-нибудь это тоже нам поможет. Но оказалось, что тоже не поможет. Вот, и сейчас вот всякие разные такие идеи озвучиваются. Кто-то там пускает красивое видео про монорельс, кто-то пускает про еще что-нибудь. Вот все-таки какая-то альтернатива в нашем городе может быть? Ну, метро, это, наверное, очень фантастическо. А вот говорилось про что у нас там?
Про
канатную дорогу. Вот.
Да, но я скажу, у нас недавно была такая тоже концепция. Ну, это называется... Урбан транспорт называется, на самом деле. Это урбанистический, удобный транспорт. Немножко расскажу. Недавно международная компания, там мы с мэрией как бы встретились и обсудили ряд вопросов, которые вот развитие альтернативного транспорта, который экологически был чистым, не создавал пробки, и еще был экономически целесообразным. И третий бы экологию сказал, пробку, экономический. И он был удобным, комфортным, и для городской среды он не противодействовал, не мешал, и был туристически привлекательным. Из 7 пунктов состоит. Ну, а это один из направлений. Многие города начали как бы вступить к концепции новой. Это урбан транспорт, это канатные дороги. Раньше канатные дороги считался как туристическое, как бы привлекательное такое направление. Но уже во многих городах, это во Франции, уже, особенно в Южной Америке, уже в Европах начали устанавливать канатный транспорт. То есть у них поток движения как автобусы или монорельсы, да, такое же направление, такая же станция, такие же пересечения. И вы знаете, такой момент есть, она не будет мешать городскому ландшафту, занимает очень мало территории, то есть это...
Просто столб, да, такая
просто,
опора.
Просто, да, опора занимает там определенные... Если там улицы занимают там километр-километр дорогами, а этот транспорт занимает просто определенный кусочек земли. Там. По экономически он может даже заменить несколько автобусов. Просто он двигается бесперерывно. Бесперерывно. Кабинки 10-12 человек.
Достаточно
да,
большие.
И нету. От одной станции до другой станции без никаких пробок как бы доезжает. То есть определенный, постоянный этот. Учитывая, и при этом не тратится никаких углеводородов, как
ну,
бы скажем,
да, да.
выхлопных газов. И она просто будет работать на этот, на электричество. Есть еще новые, которые работают на солнечных батареях. Но нам бы хотелось бы один пилотный проект внедрить. Мы сейчас над этим работаем. Сделали всю концепцию. В принципе, всем нравится.
Ну, хотя бы по центральным да. улицам, если
она будет очень кольцо. Туристически однозначно привлекательная, это будет.
Угу.
То есть все захотят на нем покататься, да? Это, ну, один-два раза, да? Но мы хотим сделать, вообще в перспективе сделать вот Бишкек, основные улицы, где есть магистральные, да, связать с этим урбан-транспортом, чтобы люди могли, без никаких времени не теряя, могли друг другу как бы заехать в город. То есть если... Вот анализ, если с Асамбая 12 микрорайон начнем, мы до центра доедем за 15 минут.
Даже так?
Если даже при массивных пробках...
Мне город, кажется, она же медленно двигается. Как
город вот, будет...
Вот, если учесть лыжные канатные дороги, они такие не очень быстрые.
Нет, это лыжные канатные дороги, они как бы другого формата. Здесь чисто урбанистически у них...
И скорости другие.
И скорости другие, да. По-моему, 30-40... Километры, по-моему, даже скорость у них.
Достаточно.
Вот такая, да, достаточно.
Да, для города
быстро,
это хорошо.
Да. И станции, и кресла удобные там, и все, короче. И тем более, если станции будут такие удобные. Это будущее такое направление. Монорельс тоже есть в нашей концепции, но она очень немножко дорога, в обслуживании дорога. Это тоже, но это мы тоже не исключаем, ее тоже надо внедрить. Но было бы хорошо эти монорельсовые направления сделать как бы городами-спутниками, это соединит этот город от Токмака до...
По принципу такой электрички,
да,
как бы.
Да, по принципу, как Дубай соединился с Абу-Даби. Там Шарджа, Дубай, Абу-Даби, вот, типа, единая такая линия.
То есть он быстренько двигается.
Да. А наши канатки, будут станции забирать их. Их забирают, можем с аэропорта забирать людей. А это единая такая прямая линия, такая современная, монорельсовая, такая... Будет своей станции, то есть мы направляли даже несколько, две станции большие, это вот Алматинка объездная и, по-моему, молодая Махатма Ганди, две станции большие, они будут, если с Токмака едут, с Алматинки будет станция, пересаживается и канатка забирает. И там же есть и автобусы на электрическом транспорте, они тоже могут забирать. И такси на типа электрическом там...
Ну, такое да, вот да, красивое да, будущее
да,
на
да,
самом
да.
деле.
И оттуда забирает другая станция, с которой едет. Это Махатма Ганди объездная. И оттуда объездная. Вот. Было бы хорошо, если такую концепцию сделать.
Цена вопроса.
Ну, это уже экономика. В целом, такое направление. Автобусы. Даже в городах есть определенно выделенные полосы. Мы тоже хотим совместно с банком АБР и немецкими специалистами вот, хотим тоже выделенные полосы сделать. То есть, это выделенные полосы, это только для одной автобуса. Другие машины не заезжают. Это как в Стамбуле, это метробус. То есть только на остановку останавливается, и у них светофора нету. И у них тоже у них свой график. То есть без светофора, без пробок поезжай. Это тоже такое направление.
А в нашем городе разве это возможно?
Это возможно.
Внедрить?
Мы изучили, это возможно.
Не на центральных улицах. И на центральных тоже.
Ну, на центральных улицах мы хотим еще внедрить это. Это возможно. Оказывается, все возможно. Только надо пожелать и захотеть.
Да, наверное, когда нету интереса, никто и не ищет возможности.
Да, сейчас это, ну, мне кажется, уже пора где-то что-то уже...
Поменять.
Вот здесь даже нам особо не надо ничего придумать, нам нужно просто взять и применить.
Ну да, все создано уже, все придумано.
Все создано, просто мы должны решиться и применить. То есть мы как бы особо такие новые технологии не придумываем, мы просто применяем, которые успешно у кого-то используются.
Ну, да, задача глав архитектуры, наверное, все-таки предложить варианты. А уж откуда будут браться деньги, это не ваша задача. То есть вы предлагаете сам рациональный подход,
да,
я так
да,
понимаю.
Да,
ваша задача – рациональный подход представить. А там дальше пусть наши экономические финансовые институты думают, за счет чего это можно реализовать. Но в целом, как вот вы чувствуете, вот те проекты, которые вы бы представили, да, и мы говорим о той же канатной дороге, к примеру, готовы поддержать наше государство и
да.
наша мэрия?
То есть мэрия поддерживает.
Средствами, например, в том числе сказать, да, хорошо, выделим.
Ну, насчет средств, конечно, они решат, наверное, это если кредиты или специальные средства будут, но в целом саму идею, концепцию они поддерживают. Это было бы как бы правильно, если они поддержат. Я думаю, пора уже.
Угу.
Должны как бы... Вообще у меня как бы... Позиция такая, чтобы немножко конкурировать с другими городами.
Ну да, да. Нам не хочется уже быть в хвосте
да,
где-то.
Да, да, там,
как-то говорит, что да, у нас город как базар-вокзал. Ну нет, как бы обидно тоже.
Обидно же, видите. Хотя бы взять ближайшие соседние города, но немножко хочется с ними там наравне хотя бы идти. Ты даже выше, да?
Угу.
Вот такого, если уровень, планку будем держать, такая задача, такую сели поставим, если мы будем стараться лучше соседних государств. А соседние города у нас, насколько я замечаю, они хорошо уже начали относиться к архитектуре городской развития. Вот, очень плотно развивается, и не хочется просто оставать.
Еще один такой вопрос, да, совершенно недавно на фоне Турции у нас было очень много разговоров по поводу сейсмичности и так далее, да. Вот в этом смысле у всех были вопросы как раз к Бишкеку в архитектуре, какую роль этот орган играет, и какие у вас есть возможности и рычаги, чтобы наши здания, строящиеся, да, сейчас были достаточно безопасными, да. Есть ли у вас какие-то стандарты и требования, и как вы за этим следите, да?
Ну, рычаги, как бы, конечно, есть. Мы основной орган, который даем согласие
на строительство.
Ну, мы даем согласие на решение проекта. Но дальше идет экспертиза проекта. После экспертизы это есть основанием для строительства. Что мы делаем? При любой заявке, которая поступление, мы изучаем, ну, город наш разделен определенными районами. И, например, вот в тектоническом разломе, который... Там есть 5 зон, которые разделены по своим условиям. Это где можно строить, можно, но с условием. Строить можно, но ограничение этажности. Строить нельзя, но только 2 этажа.
Mm-hmm.
И 4-й там, или 1-й зоне строить вообще нельзя, кроме плоскостных сооружений. При получении заявки мы всегда это учитываем. Мы технически не можем учитывать, как... Работа будет выполняться прямо в стройплощадке, как угу. человек будет там строить.
Ну, понятно. Но... Нельзя же отправить человека, который будет следить за всем процессом оттуда.
Да, мы здесь рассматриваем градостроительно. Возможно ли там? Если возможно, мы даем согласие. Но то, что наше согласие, это согласие, что здесь возможно. Есть еще другая сторона, техническая. Там уже техническая служба, это институт сейсмологии, экспертиза. Институт вот еще есть, который изучает сейсмику. Они дают определенные технические условия, с какими условиями возможно. Мы даем градостроительное согласие.
Mm.
То есть в данном участке, в данной территории этажность, плотность и вообще окружение возможно. Мы немножко смотрим более обширно.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть глобально смотрим, а инженера и специальные службы, они... более детально рассматривать. То есть это экспертиза, техусловия, они более уже изучают изнутри. То есть при сейсмике они чтобы учли все эти моменты. Например, можно строить в 8-бальной зоне, а 9-бальной надо уже 30% усиливать, например, надо. А если еще более 9-бальная зона, там уже этажность. Сама конструкция будет очень сложной и дорогой. Но мы даем общее градостроительное заключение, как бы согласие, и утверждаем. В целом вот... То, что касается, как мы вообще строим, это у нас, в принципе, очень даже неплохо строить. Люди как
бы... По вашей оценке, в принципе, это норм.
Лично по моей оценке, я думаю, где-то 95% или даже 90%, я думаю, они будут более адекватно, честно. Но есть некоторые определенные, наверное, личности, наверное, не знаю, с чем это связано, но более-менее люди строят качественно. Есть еще более качественно, которые строят... всеми своими брендами. Есть в целом она тоже качество. Потому что мы изначально находимся в сейсма опасной зоне. То есть, как я понял, 8, 9, 10, более 9 балльной зоне.
Стандарты все, как бы, архитектура указывает. Нужно вот так, нужно вот сяк. То есть компания имеет четкое понимание, что она должна делать.
Да, мы даже иногда учитываем те моменты, как бы, когда разрабатывается даже АГЗ, иногда учитывая, вы должны в условиях напишем, чтобы не забыли. Вы должны брать тех условия от компетентного института или органа, или учреждения, чтобы вы могли пройти экспертизу. То есть вот такие мы условия иногда пишем, если этот как бы объект находится в такой зоне, где можно рассмотреть. В целом город Бишкек там в 8-бальной зоне, центральной части. И там условия стандартные, там уже и расчетчики знают, и конструкторы знают. Если там не требуется специальных условий, а вот выше тех зон, которые, тогда разрабатываются специальные условия. Ну, я думаю, в целом она, не знаю как, но, на мой взгляд, она достаточно хорошо строит.
Ну и завершающий вопрос тогда. Вот для того, чтобы сделать наш город, вернуть ему, вот помните, мы говорим все время про эту славу зеленого города. Ну, вот, например, сегодня у нас за бортом плюс 40, и нам очень хочется, чтобы в городе были такие вот местечки, да, где можно было бы спрятаться от этого зноя и тому подобное. Поэтому мы все хотим все больше скверов. Как вы говорите, освобождаются вот эти площадки от киосков, павильонов и всего прочего, да, вот этого загрязнения. Больше вот в сторону маленьких парков или вот чего-то такого. Есть какое-то у вас понимание, сколько должно быть таких точек зеленых, сколько мы их должны сделать, чтобы городу было комфортно, да?
Это моя любимая тема. Вообще благоустройство — это моя любимая тема после облика города, как бы сказать. Но мне кажется, даже до облика города это моя любимая тема. Вообще, вы знаете, у нас еще концепция есть. Стандарты благоустройства. Тоже разрабатываем сейчас, уже заканчиваем. Мы очень много, как бы, знаете, таких нормативных правовых документов, как можно применить от дизайн-кода, регламенты, стандарты благоустройства. Мы сейчас начали сами это как бы писать для города. Это тоже хороший успех. Как бы такого не было, да? Насчет вашего вопроса. Мы всех приветствуем, кто желает вообще заняться благоустройством города. Хотелось бы всех, чтобы занимались этим, да, не одна там мэрия, там, или Бишкек-архитектура.
Или ждали, что это должны сделать муниципальные органы.
Да, я как бы созываю всех, как бы, инвесторов, бизнесменов, жителей города, там, кто любит этот город и живет, и отдыхает, и работает, с этим много связано. Вообще были более, как бы, любили свой город. И вот они тоже как бы относились к городу и делали какой-то вклад в области благоустройства. Что это означает? На сегодняшний день Бишкек архитектура ведет активную работу в области разных точек, где ранее не рассматривались эти. Может быть, были причины, или денег не хватало, или направления были другого характера. Но мы на сегодняшний день в каждом районе, чтобы было 10-15 таких маленьких благоустроенных точек со всеми условиями и коммуникациями. Это коммуникация, это означает, можно иметь там маленькую такую туалет, кофейню, места, где можно, чтобы было все комфортно. Во всех благоустройствах. У нас в городе, оказывается, где-то, я посчитал, если выйдет до 200, но если мы сделаем хотя бы 50, это будет колоссальный успех. Если это прям маленьких, я говорю. А также у нас есть такой серьезный парк. Это Карагачевая роща, который мэрия со своей стороны максимально ухаживает, заботится, но средства тоже не хватает. Там тоже надо благоустроить таким уровнем, как в Нью-Йорке, скажем, в Центральном парке, да, скажем. Такое знаменитое место надо сделать для города, чтобы люди могли провести время. А также у нас в концепции есть благоустройство реки Аларча и Аламедин. То есть вы говорите вот эти живописные эти благоустройства. Вот эти. У нас есть хорошая концепция, если мы это тоже сейчас в мире привлекаем инвесторов, чтобы массово вот это сделать. Если мы эту зону действительно сделаем, как Москва река, там вот этот заряд сделали, вот типа такое сделаем, это будет много людей откроется доступ к нормальным общественным пространствам с отдыхом. То есть это вода там будет, это деревья и разные точки, где можно провести такой комплексный отдых для всего города. Это Аларча, Аламетин, а также Большой Чуйский канал. Это даже мы хотели пустить там про транспорт, я хотел речной транспорт. Там длина 18 километров. Ее можно сделать, в принципе, транспортным средством. Этот большой. Но сначала надо ее изолировать, чтобы она, вода не просачивалась, как бы, ниже стоящих.
Да.
И ее полностью изоляцию сделать чистой, вокруг сделать полностью благоустройство, создать условия там инвесторам. И тоже можно организовать. А также этот ЮБЧК, это Южный Большой Чуйский канал, там тоже можно, сейчас идет концепция. Много, очень много проектов сейчас. Это улица Профсоюзная, Гастелло, вот эта улица, Бродвей, типа вот такие моменты. Еще у нас новый бульвар, который выше Масалиева по Айтматова.
Да.
Там километров 2-2.5, где этот администрация президента строится. Вот типа так. Вот туда новый бульвар, типа Иркиндик, вот наш Дзержинка здесь, вот вы знаете. Вот типа такой бульвар еще сверху, а это наверху. Но еще в разных районах надо создавать свои маленькие мини-парки, чтобы они, все горожане, не приезжали в город.
Чтобы просто погулять в парке.
Они приезжают, все толпятся здесь в город Дзержинка, и там все здесь, и там наверху какой-то парк, там Интымак,
да.
Гейдар Алиева. Ну, у нас парки много открывается, если вы заметите, но надо еще побольше таких мест. Надо.
Чтобы человеку не надо было куда-то идти.
Надо было. Вот в Вашингтоне у них, вот, и Нью-Йорке у них хорошо. На самом деле есть центральный парк, но их есть у нас в Бруклине или Квинсе. Есть свои большие парки, которые еще больше, но их мы как бы
не знаем.
Нам бы хотелось бы тоже в разных местах, например, в микрорайонах внутри, очень много свободных территорий, которые можно сделать нормальным скверком. И не обязательно людям спускаться в город, отдыхать и проводить
время. Чтобы прогуляться.
Да. Таких проектов много. Да.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы поговорили об основных концепциях и о том, конечно, что бы нам хотелось поменять, если это будет одобрено и реализовано в жизни. Я думаю, что наш город чуть-чуть будет подбираться, да, вот в рейтинге к тем, с которыми мы хотя бы находимся по соседству. Немножко избавимся от вот этой вот не очень хорошей славы. Я еще раз хочу сказать, что у нас в гостях был как раз главный архитектор нашего города Урмат Карабаевич Карабаев. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Как только будут хорошие новости.
Приглашайте, будем
приходить.
Спасибо вам тоже.